Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут в эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Нужно уточнить, что вы от «Справедливой России», поэтому голосовали против решения повысить акцизы на бензин. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно.
А в итоге решение все равно было принято?
Ну, решение принимается большинством. Большинство понятно, у какой партии.
Да, мне несколько моментов в этой связи интересует. Ну, например, а как развивалась дискуссия вокруг этих акцизов? Ну, то есть там наверняка были какие-то аргументы за, наверняка были какие-то аргументы против, и долго выясняли вы там, кто прав, кто виноват.
Вот если бы долго, да. Вы знаете, если бы долго. К сожалению, нынешний политический процесс таков, что некоторые решения принимаются очень быстро и практически без обсуждения. Вопрос был внесен в четверг в повестку дня, в пятницу. Его осмотрели сразу в трех чтениях. Там же в пятницу его осмотрел Совет Федерации, а сегодня уже подписал президент. С чем связана быстрота принятия такого решения, мне непонятно, поскольку оно действительно очень важное. Причем оно важно не только в том, что кошелек каждого, как касается кошелька каждого, да, по сути дела. Большинство из нас автомобилисты, если не автомобилисты, то ездим в общественном транспорте. Если не ездим в общественном транспорте, то потребляем продукты и товары, в цене которой обязательно находится бензин, и поэтому сразу повышать на 2 рубля, но это, извините, очень серьезное экономическое решение. Серьезно его никто не обсуждал. У нас были аргументы против этого решения, причем они достаточно фундаментальны. То есть, с одной стороны, мы понимаем, да, что в условиях кризиса надо где-то найти дополнительные деньги. Цена вопроса правительство объявило 90 миллиардов рублей.
Да. Кстати, я обратил внимание на следующее. Правительство накануне, по-моему, запросило 130 миллиардов на антикризисный план.
У Путина из его фонда.
Это никак не увязанные средства. 90 миллиардов – это акцизы. Нет, про акцизы... 40 миллиардов – это Платон, который собирает...
Да, да, нет. Они пытаются...
В сумме найти... 130 получается.
Да. Я вам напомню, что еще теперь будут налог исчислять на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости. Еще платежи за капитальный ремонт повышен и так далее, и так далее, и так далее. Вот на самом деле в вопросе об акцизах как капля воды появляется ответ на главный вопрос. За счет кого мы выходим из кризиса? Вот мы считаем, что справедливая Россия, что из кризиса надо выходить, прежде всего, за счет богатых, за счет банков, за счет спекулянтов финансов, за счет крупных нефтяных газовых компаний. Правительство не готово затронуть эти интересы. Поэтому оно перекладывает бизнес на кого? На плечи среднего класса и беднейших слоев населения. Потому что такое повысить акцизы на бензин? Как я сказал, это влезть в кошелек каждого россиянина по сути. Мы предлагали свою альтернативу. Ну, видимо, радиослушатели знают, кто внимательно следит за нашей деятельностью, что каждый год мы единственная фракция, которая способна сделать альтернативный бюджет. И мы его делаем каждый год. Он абсолютно такой же, как правительственный, с точки зрения профессионализма. Мы все считаем, у нас нет абстрактно взятых цифр. И вот одно только наше предложение – ввести прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц – дает 400 миллиардов рублей в бюджет. Еще 100 миллиардов дает налог на роскошь. Я уже не говорю о таком источнике пополнения бюджета, как отмена возврата НДС экспортерам сырья, прежде всего нефти и газа. Это дает 1 700 000 000 000. Но все эти решения, почему правительство на них не идет? Хотя, когда мы задаем вопрос правительству, почему вы не идете на эти меры? Они справедливы? Говорят, да, они справедливы. Экономически эффективны? Ну да, наверное, экономически эффективны. Но мы не готовы. Потому что это касается... определенных социальных групп, чьи интересы это правительство и выражает. Вот именно поэтому «Справедливая Россия» начала сбор подписей за отставку правительства. Мы хотим собрать 10 миллионов подписей.
Кстати, как идет сбор? Я обратил внимание на эту новость, но это было когда? Уже недели-две назад?
Ну, начали, да, идет. Это же нужно кампанию развернуть по всей стране. Вот. Поэтому мы считаем, что должно быть другое правительство. Правительство, которое бы реально выражало интересы среднего класса и тех, кто ниже среднего класса, работало в их интересах, не боялось затронуть интересы олигархов, финансистов, сырьевиков. И тогда решения будут приниматься иные. Потому что, ну, понимаете, что такое повышение акциза на бензин? Это инфляция, да? Правительство и ЦБ в один голос кричат. Агитированная инфляция, боремся с инфляцией. Повысить на 2 рубля акцизы, это что, не инфляция?
Ну, по сравнению с тем, что было после падения курса рубля, это так, а не инфляция.
Ну, так, но это процента полтора, да, точно инфляции. А мы боремся этого за каждые 1.5% и сжимаем денежную массу. То есть снижаем потребительский спрос, не индексируем пенсии, не индексируем зарплаты, только за счет того, чтобы не было инфляции. Так вот же она, инфляция. О чем вы говорите? Поэтому мы голосовали против. Более того, мы настаиваем еще на другой мере, которая достаточно давно назрела. Это отмена транспортного налога. Потому что, когда некоторое время назад правительство уже повышало акцизы на бензин, то было обещано, что отменят транспортный налог. Потому что деньги из акцизов пойдут на содержание дорог. Мало того, что повысили акцизы, транспортный налог ни в одном регионе не отменили, еще ввели платон, так называемый, пресловутый, обещали транспортникам, большегрузам отменить транспортный налог, и им ничего не отменяют.
Ну, кстати, вот этот вопрос, насколько я понимаю, открытый, потому что задача-то перед правительством была поставлена. Все-таки транспортникам транспортный налог отменить.
Так вот вы знаете, акцизы подняли за один день. Вот вы вникните. Дума в трех чтениях принимает в один день, Совет Федерации принимает, а на следующий день президент подписывает. И все, проблем нет, да? А отменить транспортный налог, обещанный президентом, уже четвертый месяц не могут.
Отказываться от денег в бюджете всегда сложнее, нежели потом принимать решение о том, как эти деньги в бюджет
вернуть. Вот не совсем, я с вами согласен, только есть еще подоплека. Смотря в чьих интересах действует. Вот если в интересах тех, кто заказывает музыку, это можно действовать очень быстро. А в интересах простых людей, ну тогда давайте мы и потерпим 4 месяца, 5 месяцев, полгода. То есть вопрос социальной направленности деятельности правительства. Чьи интересы защищает и выражает правительство? Это ключевой вопрос политики.
Нет, я так понимаю, что во время дискуссии, например, на комитете у себя, вы этот вопрос ставили. Какая же была дискуссия, или вам просто сказали, знаете, так, товарищи, мы голосуем против, все расходимся.
Конечно, выступали, конечно, спорили, но это же был блиц такой, да, разыгран, ну, блиц, понимаю. Что, где, когда, суперсерия, блиц, раз, один, два,
их
три.
Их аргумент, нам нужно как-то закрывать дыры в
бюджете. Нам нужно 90 миллиардов,
все. Дальше, вы говорите, давайте.
Мы говорим, вы убиваете экономику, вы повышаете инфляцию, вы перекладываете время кризиса на средний класс и беднейшие слои. Ну ладно, ребята, потерпят.
Потерпит это цитаты или так?
Нет, это обобщение того, что говорил представитель правительства. Ну, мы понимаем, ну, вы же понимаете, налог-то на богатых вводить, это сложная процедура. А тут-то мы сразу, вот, приняли, 90 миллиардов нашли.
Ну, кстати, причем, они правы. Да, они правы. Администрирование налога на богатых, это попробуй еще разбей по категориям, кто у нас богатый, кто бедный.
Значит, закон уже внесен, и там уже все разбито. Было бы желание. Но еще такая пикантная вещь. Мне непонятно, почему правительство следует рекомендации МВФ. МВФ аплодирует, это было их требование, повышать акцизы на бензин. Ведь вроде бы мы уже развязали с МВФ, мы не должники. Какого черта мы с ними якшаемся? Какого черта мы пускаем эти миссии, которые нам что-то рекомендуют, и правительство идет у них на поводу? Вроде бы уже поняли, что там отнюдь наши не друзья за океаном. Да? Что благо они нам не хотят. Более того, если посмотреть на украинские и сирийские события. Президент ведет одну политику, Министерство иностранных дел ведет одну политику, Шойгу, министр обороны, ведет одну политику, а экономические власти, я имею в виду Центробанк и экономический блок правительства, совершенно другую, по сути дела, прозападную. Это тоже, наверное, с этим надо разбираться.
Знаете, с недавних пор я всегда с подозрением смотрю в сторону критиков той или иной власти, по той простой причине, ну, например, Украина, да, там Арсений Петрович Яценюк, нынешний премьер, уж как он яростно и с цифрами критиковал власти действия, еще при Януковиче, как он набрасывался на Николая Азарова и все доказывал, что газ должен стоить дешевле, что налоги нужно понизить, что там коммунальные платежи можно значительно снизить на Украине. Как пришел к власти, так выяснилось, что нужно повысить коммунальные платежи в несколько раз, что налоги понижать ни в коем случае нельзя, и что за газ нужно платить гораздо больше. Вот как получается лихо. У вас как будто бы на бумаге все сходится, а потом в жизни забывают про враги.
Ну, мы же представляем немножко другую политическую силу, чем Яценюк. Те, кто Яценюк, они вчера на Васильевском спуске митинговали. Вот мы не с ними.
Я понимаю, прекрасно.
Да, поэтому здесь сравнять нас не надо.
Насколько эти расчеты верны? То есть, когда вы говорите о том, давайте введем прогрессивную шкалу налогообложения.
Вот что интересно. Правительству мы дискутировали с Силуановым, с его заместителями. Так. Никто нам не сказал, что наши расчеты не верны. С расчетами они согласны. Они согласны с расчетами.
А с чем не согласны?
Толком объяснить не могут, но политически они не готовы вводить эти меры. политически не готовы вводить эти меры. Они говорят, ну хорошо, да, вы правы, ну может быть в 2018 году. Почему в 2018 году?
А в 2018 году что там, прогрессивная шкала или
да,
что?
Да, прогрессивная шкала, налог на роскошь. Почему в 2018 году-то? А сейчас что будем делать? Акцизы на бензин повышать? Платные парковки вводить? Платную эвакуацию? Кадастровую стоимость жилья вводить? Ну колоссальное количество
поборов. Кстати, кадастровая стоимость жилья — это тот же налог на роскошь, разве нет?
Ну, понимаете, налог на роскошь имеется в виду только на большие виллы, там, дачи, особняки.
Да, а там будет прилично, да.
Да, а кадастровая стоимость — это все. Сейчас мы сейчас будем получать все, в том числе самые бедные люди, квиточки на уплаты налогов, да, и там в разы сумма увеличится, даже за обыкновенную двушку в Хрущобине. А мы предлагаем, нет, за Хрущобину пусть они платят, сколько платили. Давайте вот те, кто на Рублевке виллы построил, за них платим. Понимаете, но это неизбежный фактор изменения политики. Это не популизм. Это вот есть объективные требования политики, которые одни политики чувствуют, а другие не хотят чувствовать или не могут их, хотя и чувствуют, но не могут поступать. Вот должны прийти люди к власти, которые не обременены вот такими обязательствами, которыми обременено нынешнее правительство и Центробанк. Вот в чем проблема.
Проблема там огромная, на самом деле, потому что если убрать правительство Медведева, поставят другое правительство, вы также не будете иметь рычагов влияния на это правительство.
Ну, а почему бы нас не поставить? Почему? Мы считаем, что вообще созрела уже ситуация...
Вы сначала выборы выиграете, а потом поставим.
Ну, с вашей помощью. И с помощью тех, кто нас слушает.
Ну, с помощью тех, кто будет голосовать, да.
Ну, вот тех, кто нас слушает, это избиратели. Если бы у нас было так, то давно бы этого правительства не было. Потому что одно из требований «Справедливой России», кстати, это ответственный кабинет. То есть вот те партии, которые выиграли выборы, они формируют кабинет. Тогда и политика будет другая. Ведь, понимаете, по сути, правительство проводит политику, СПС. Вот помните, была у нас партия СПС, которая лет 15 назад во главе с Чубайсом? Вот уже партии нет, а политика та же. Политика та же. И какая бы по составу Дума ни была, влияние на политику правительства она толком оказать не может. Потому что мы предложили усилить меры парламентского контроля за правительством. Вот такую невинную меру, думаю, может, на это они пойдут. Чтобы по итогам отчета каждого министра в Думе, у нас бывает правительственный час, и приходят министры. Так. Дума могла обращаться к Медведеву с выражением мнения, соответствует этот министр своей должности или не соответствует. Мы не требуем даже его увольнять. Ну просто мнение можно, слово сказать можно, да? Нет, не принимают этот закон. То есть Дума может только критиковать, выступать, принимать законы, а вот повлиять на исполнительную власть и на правительство практически не может.
Вот и я, и слушатели тоже думают, а зачем нам вообще Государственная Дума в Российской Федерации?
Ну, она, видимо, должна быть немножко в другом варианте, да? С большими правами, чем та, которая сейчас. Вот в этом может быть
проблема. Или вообще устранить.
Не, ну, если те, кто выступает за диктатуру, то в этом тоже, наверное, в чем-то они правы.
Но Совет Федерации оставить.
Это уже совсем другая конструкция власти. Если кто-то готов отказаться от демократических институтов, ну, можем подискутировать. Но, я думаю, это дискуссия не сегодняшнего дня. Так же?
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас по этой теме, по поводу повышения акцизов на бензин, несколько вопросов, звонков примем. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. 125-й пишет: «Многие ваши предложения уже давно озвучены. Много говорится о тупиковом пути правительства. Депутаты знают, эксперты знают, все винят правительство. Разговоры, разговоры, разговоры. Когда будут конкретные кадровые решения в отношении правительства?» Интересуется 125-й.
Ну, я думаю, что все-таки скоро. Вот, ведь любое кадровое движение начинается именно с того, что с разговоров. Да? Без общественного мнения никаких кадровых изменений быть не может. Общественное мнение все активнее формируется в нужном направлении. Поэтому я думаю, что весной какие-то кадровые решения будут.
А весной какого года? Просто этого, важно уточнить. Этого года, этого. Весной прошлого года тоже все ждали. По осени ждали, весной
нет,
ждали.
Весной, я не знаю, кто ждал. Таких предпосылок не было.
Ну как, шептуны, эксперты приходили, это говорили, шептуны, как нам понимаете? Рассказывали в коридорах власти, точно решение принято, Медведева убирают.
Это шептуны.
То есть нет.
Шептунам верить не надо.
А вы почему мы вам должны верить?
Вы можете не верить. Вы же спросили мое мнение, я ответил. Я же не шепчу. Я
но
же...
вы основываете
но
свои
суждения. Я же
суждения.
В эфире.
Понимаю, но вы свои суждения опыта, основываете на чем?
И своего политического опыта.
Хорошо, принимается. Звонок 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, вот хотелось бы гостю вопрос задать такой.
Ну, задавайте скорее уже, да.
Да. Дело в том, что вот сколько уже, 25 лет, да, вы уже, и друг друга никак понять не можете. То ли банкиры эти, да, в Единой России все эти передерживают ваши законопроекты, то ли как вот это все Единую Россию, как ее можно перебороть, как ее можно свалить? Ведь она как гвоздь в горле.
Спасибо, принимает. Во всем виновата Единая Россия. Ну, очень хороший предвыборный тезис. Да, пожалуйста.
Значит, что я могу сказать радиослушателю? В сентябре выборы в Государственную Думу. Надо приходить и голосовать. Причем приходить каждому, независимо от того, я даже не агитирую сейчас за свою партию, за любую партию, потому что чем больше людей придет на выборы, тем меньше возможности их фальсифицировать. Потому что не секрет, что один из главных способов фальсификации — это голосование за тех, что из года в год не ходит на выборы. То есть вот комиссия знает, что этот человек никогда не ходит на выборы. Вместо него исправно голосуют. Если этот человек придет в конце дня на избирательный участок, он может с удивлением узнать, что он-то, оказывается, уже проголосовал и голосовал на всех предыдущих выборах. Поэтому способ один. Если вам не нравится правящая партия, а вам нравится оппозиция, которой я тоже имею честь принадлежать, то голосуйте за оппозиционные партии на выборах 18 сентября.
Депутаты сильно протестовали, когда в этом году расходы на Госдуму увеличивались, а на министерства и ведомства. Видимо, на это пойдут доходы от повышения акцизов. Интересуется Юрий.
Во-первых, доходы на депутатов не увеличились в этом году.
Расходы увеличились точно.
Расходы? Ну, может быть, на аппарат Думы, против которого мы возмущались, на депутатов точно не увеличились. Вот мы вообще категорически против, мы выступаем за сокращение расходов на госаппарат. Вот на депутатов могу сказать, что совершенно не увеличились.
Было предложение сократить доходы депутатов, в том числе.
Было на 10%.
На 10% все-таки сократили, да. И все, сейчас вы уже получаете меньше.
Меньше.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Да, Сергей,
вы,
пожалуйста.
Вы знаете, ранее Сергей Михайлович Миронов предлагал увеличить ставки налогов на наиболее роскошные дорогие автомобили. Вот как это дело обстоит сейчас на уровне законодательных инициатив, и поддерживаете ли вы, чтобы эта идея воплотилась в реальность?
Да, напомню, что Михаил Емельянов, представитель «Справедливой России», полагаю, что он обязан поддержать инициативу Сергея Михайловича.
Ну,
да.
Я, помимо всего прочего, первый зам Сергея Михайловича по фракции.
Ну, на секундочку.
И поэтому, да, я имел отношение к этой инициативе тоже, о которых я благодарен радиослушателю, что он о ней вспомнил. Когда я говорю о налоге на роскошь, что я как раз-таки имел в виду увеличение налога, в том числе и на дорогие автомобили, но кроме этого яхты, дорогие украшения, виллы и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы посчитали, что увеличение налогов на так называемое демонстративное потребление дает бюджету ежегодно 100 миллиардов рублей. Причем это легко посчитать, легко администрировать этот налог. Если говорить о транспортном налоге, то помимо всего прочего, почему мы требуем его отмены, очень плохо администрируется, к сожалению. Собираемость 40%. Чем мы с ним мучаемся? Людей мучаем, особенно тех, кто добросовестно его платит. В то же время демонстративное потребление, вот оно, особняк стоит, куда он денется. Обложили налогом и вперед.
Позвольте, вот демонстративное как
потребление.
Это? Потребление, да. Но, как вы сказали, легко администрировать?
Да.
Это как легко?
Ну, потому что легко учесть, легко взять налог.
Ну, то есть стоит дом.
Да.
Мы должны, наверное, определить, этот дом, это и есть демонстративное потребление или нет? Например, площадь
этого,
дома 300
конечно,
квадратов.
Конечно, площадь дома, да, критерии для этого есть.
Площадь
это
дома?
Это легко, да.
Вы сейчас не готовы просто воспроизвести?
Если хотите, я могу воспроизвести, но...
Сколько? Ну, от?
От 300 квадратных метров.
От 300 квадратов это уже демонстративное потребление?
Да.
Появятся какие-нибудь многодетные семьи, там еще кто-то, кто скажет,
Нет, если многодетные семьи, для них будут льготы, естественно, особенно в сельской местности. Так что тут...
Ты уедешь в Подмосковье, сельская местность,
нет,
стоит
Подмосковье
дом.
Нет, Подмосковье не сельская местность, есть зоны специальные. Но это отдельно, за кого хотите поговорим.
Хорошо. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А когда вот отменят налог на мотоцикл? Я за мотоцикл плачу в 4 раза дороже, чем за машину. У меня мотоцикл 97-го года выпуска. Правда, BMW. А я плачу в 4 раза больше, чем за машину.
Спасибо. Мне кажется, это тоже демонстративное потребление. Ну, кто в России нормально будет ездить на мотоцикле, нет? Так в нашем климате.
Не, ну что ж вы издеваетесь над людьми-то, да? Особенно в сельской местности ездят на мотоциклах не очень дорогих. Если это Harley Davidson, это один разговор. Но Этот же
человек товарищ... на BMW ездит.
Я думаю, не на BMW.
Он сказал на BMW.
Ну. Нет, по-моему, попроще.
Не, BMW, автомобиль. Вот это вот старенький.
Вот одна из проблем, то, что я говорил. Собираю с людей, вот со всего, чего только можно собрать. То с квартирки маленькой, то с велосипеда, то с какого-нибудь земельного участка маленького. А фундаментально ту же бюджетную проблему решать не хотят.
Так что давайте... мы с мотоциклами не в курсе, отменят когда-нибудь?
Значит, мы выступаем за отмену, но правительство отменять не будет, я могу точно сказать. Пока это правительство у власти, оно не отменит налог на мотоциклы.
Выборы раз в 5 лет, и как влияет на принятые значимые, на принятие значимых государственных законов при игнорировании их принятия в Госдуме до следующих выборов? Это 125-й, опять же, интересуется.
Зависит от состава Думы. Совершенно очевидно, что любая политическая партия заинтересована в реализации своей программы, чтобы на следующих выборах за нее проголосовали. Это так называемая политическая ответственность. Та партия, которая не выполняет свои решения, она на следующих выборах рискует потерять доверие избирателя. Поэтому надо голосовать за те партии, которые близки...
Которые критикуют действующую.
Ну, кто-то, почему? Ну, кто-то, может быть, поддерживает действующую власть. Да? Сидит сейчас какой-нибудь финансовый брокер, им очень хорошо жить. И он голосует за эту партию. Ну, пусть голосует, если ему хорошо жить, это его, как бы, выбор, его дело.
Давайте еще один звонок, а потом сменим тему. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер. Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
А вот по поводу налога вот на Ротенбергах, вот поглядите, как получается. Каждый ездит, чем больше за каждый километр платит. А почему вот на Ротенберге у нас вот с каждым миллиончиком-то не хотят платить? Пускай отдельно бы с каждого миллиончика платили процентик бы. Как бы хорошо было бы.
Имеется в виду скорее...
это налог на роскошь. Да. А налог на роскошь. Ну, это звонил наш избиратель, я смею надеяться. У нас точно такая же позиция.
Ну, вы знаете...
Потому что такие олигархи платили как раз-таки побольше.
А вот ты как раз хотел перейти на выборы, поскольку сегодня проходит съезд партии «Право и дело». Там, кстати, тоже против правительства выступают. Ну, критикуют беспощадно. Плюс ко всему, наверняка во многом их предложения с вашими предложениями совпадут.
Ну, не думаю. Мы
и вы будете с ними конкурировать.
Нет, но мы все-таки левый центр, а они же правые, я так понимаю, по логике либералы. Это они должны выступать за...
Я просто не забываю, что мы в России живем. Когда коммунисты у нас выступают главными защитниками предпринимателей, я понимаю, что у нас
нет,
как-то не очень.
Я никогда не слышал, чтобы коммунисты защищали предпринимателей. Я в Думе уже давно... Вы послушаете их выступление.
Что вы говорите?
Да.
Что вы говорите?
Для них буржуи останутся буржуями. Вот недавно Николай Федорович Аябо выступал, так он так капиталистов клеймил и буржуев.
Не-не-не, капиталистов можно
клеймить. Да, а предприниматели
это кто? А предприниматели это, не капиталист. Это у нас нет. Это теперь у нас избиратель. А если избиратель, то его нужно как бы поддержать.
Не, ну, честно говоря, это экзотика. Я такого не слышал от коммунистов. Что касается правого дела, то я вообще я не знаю, что это за партия, с какой программой она будет выступать.
Пока мы даже название ее не знаем, потому что они обещают сменить правое
что-то
дело на
что-то
другое.
Что-то они обещают, да, но если по логике, да, какую нишу они хотят занять, да, правое дело, ну, правое уже, да, тогда, по идее, они как раз-таки должны быть за богатых, они должны быть за против прогрессивной шкалы налогообложения, они должны быть против налога на роскошь, они должны быть за... Они их не должны волновать проблемы социального неравенства, их не должны волновать проблемы социальной защищенности. Они должны быть за свободу предпринимательства.
А
если
сколько...
только как омбудсмен по предпринимательству, собственно, но это его ипостась. Поэтому я не думаю, что мы будем топтаться на одном поле.
Ой, а расскажите, пожалуйста, вы как зампред комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, наверное, против предпринимателей. Вы же из левой партии.
Я не против предпринимателей.
Так.
Но мы за свободу предпринимательства. Но мы скажем так, за более справедливое распределение. Мы же сейчас говорим не о производстве, где у нас могут быть общие позиции, а о распределении. Вот мы считаем, что распределение должно быть очень справедливо, более справедливо. Ситуация, когда разрыв между 10% самых богатых, 10% самыми бедных достигает 40 раз, вот для нас это совершенно неприемлемо. А для правых это приемлемо. Поэтому мы выступаем за налоги на богатых, за налоги на демонстративное потребление, за налоги на сырьевой сектор банковский. Я не думаю, будет ли с этим выступать правое дело, но у них все-таки немножко другие подходы.
Я, поскольку с Титовым разговаривал на днях, я могу сказать, что, например, они за прогрессивную шкалу налогообложения, но, опять же, не в нынешних условиях. Потому
что потом,
сейчас,
когда-нибудь.
Сейчас
я тебя поцелую, его... да потом, когда-нибудь позже. Но
сейчас
понятно,
высок
понятно.
Риск того, что мы вообще сократим нашу налогооблагаемую базу из-за того, что люди тупо начнут уходить из-под налогов.
Вы знаете, если не 13 платят процентов, а 15 перестанут платить, ну не смешите. Это совершенно несерьезный аргумент.
Но вы же 15% не ограничитесь,
ведь правда? 24 миллионов в год, 15%, дальше больше. Но они не, если они платят, то они платят. Если кто не платит, он и 13% платить не захочет. Вы поймите. Налоги вообще никто не хочет платить. Да. Поэтому либо у нас эффективная система взыскания налогов, либо нет.
Я напомню, с нами Михаил Емельянов. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. Пиджаки.
15.35 в эфире «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Вместе с ним обсуждаем текущие события. Ну, например, затронули тему с правым делом, которое сегодня собралось на съезд. И там Борис Титов уже главным точно будет. И они пойдут на выборы. И, кстати, некоторые бывшие члены «Справедливой России» уже оказываются в их списках.
Кстати, в новостях я услышал кусочек выступления Титова, касающийся количественного смягчения, поддержки промышленности. Но здесь, да, у нас совпадают позиции. Это часть нашей программы, действительно, это так.
Ну, вы понимаете, поэтому... что там критика Медведева, потом
критика
отношение
может
к, прави...
быть
разная,
к промышленности. Кудрин тоже критикует Медведева. Он критикует с других позиций. Навальный с Касьяновым тоже критикует Медведева, но они критикуют с других позиций.
И еще плюс будут критиковать «Единую Россию». Итого у нас получится, что будет набор партий, которые будут непримиримыми критиками правительства и партии власти. И между ними нужно будет как-то выбирать.
Ну, выбирают, видимо, по позитивной программе. Самое страшное, когда избиратели выбирают по негативному сценарию, да, за тех, кто против. Ведь помимо того, что огромное количество партий будет против правительства «Единой России» и против Медведева как лидера «Единой России», у каждой партии будет своя позитивная программа. И вот на это надо смотреть. Потому что все Майданы, все цветные революции совершаются по очень нехитрому сценарию. Говорят, правительство плохое, и любой, кто против правительства, он хорош. А дальше поставляют одну какую-то силу, как это было на Украине, и народ тупо за нее там голосует или ее поддерживает. Потом смотрит, ох, господи, а что ж мы, кого ж мы привели, еще хуже, чем было. Поэтому я призываю все-таки смотреть на позитивную часть программы той или иной партии, которая будет критиковать правительство, тем более, что совершенно очевидно, в том числе и для большей части общества, что социально-экономический курс должен меняться. Но «Единая Россия» вряд ли уже получит столько голосов, сколько она получала. Наверняка это будет меньше 50%. Значит, примерно 60% остается оппозиционным партиям. Вот как они распределятся, будет зависеть от склада в Думе. Но хорошо, что есть партия.
Там еще по одномандатным округам.
Одномандатные я пока не беру, да. Но пока не имею политический спектр возьмем. Да, вот те 225, что по партийным спискам. Но хорошо, что, скажем, допустим, у «Справедливой России» и у партии Титова будут совпадать хотя бы часть экономическая, может быть, не социальная, но экономическая часть. Значит, появляется возможность коалиции в Думе, здоровых сил и совместного проведения тех или иных законопроектов. Меня это лично совершенно не напрягает, меня это радует, что в Думе появятся единомышленники.
Кстати, о коалициях. Те же титовцы сказали о том, что они будут идти единым фронтом с партией профессионалов, которую теперь представляет Оксана Генриховна Дмитриева. Ваша бывшая.
Ну, а я не партию. Я, честно говоря, запутался.
Да, неважно, партию, неважно.
Это... Ну, это... пойдут и пойдут вместе, это хорошо.
Про да, коалицию, пойдут. Да, просто да. Здесь уже слушатели интересуются, а может быть уже на этих выборах вы как-то единым блоком выступите с КПРФ?
Да, к сожалению, нынешнее законодательство о выборах не разрешает создавать блоки.
Коалиции можно?
И коалиции нельзя. До 2003 юридически нельзя. Политически, ради бога, можно заявлять все, что угодно. Вот. Но юридически никаких ни коалиций, ни блоков быть не может. Последние блоковые выборы, когда были разрешены блоки, проводились в 2003 году. Помните, тогда блок «Родина» пришел в Думу под руководством Аргузина? Это были последние выборы, когда разрешались блоки. Сейчас ни блоки, ни коалиции юридически не разрешены. Поэтому по последующим, да, можно будет блокироваться в Думе по принятию тех или иных законопроектов. Вот послушав Титова, я уже понимаю, что наверняка по экономической политике мы будем ближайшими союзниками.
А с коммунистами?
Ну, в какой части? Если они предлагают, я не предлагаю тотальную национализацию и административное планирование, мы никогда не будем вместе, потому что мы за рыночную экономику. А в той части, когда они поддерживают наш закон о прогрессивной шкале налогообложения, мы это приветствуем. То есть, видимо, будут такие блоки по отдельным вопросам различных политических сил.
Кстати, Бориса Юрьевича я спросил, он честно ответил. Я говорю, как можно сформулировать лозунг вашей партии? Мы против Медведева, но за Путина? Он говорит, да. Если грубо, то да. Что у справедливой России будет?
Да. Да, это известный тезис, кстати, под этим лозунгом в 99-м году, вот тот пресловутый СПС, но когда его возглавлял не Немцов, ныне покойный, а Кириенко, вот именно так они и пошли в Думу 99-го года. Помните? Путина в президенты, Кириенко в Думу. Это был 99-й год. Это было тоже правое дело, потом переименованное в СПС, именно потому, что Кириенковская новая сила объединилась с правым делом. Так что такое уже было. Такое уже было. Ну, давайте посмотрим, насколько будет успешен этот проект. Единственное, что времени для раскрутки Титова остается очень-очень мало. Все-таки до выборов, ну, полгода осталось. Хотя, опять же, вспоминая СПС, примерно такая же ситуация, за полгода раскрутили. Ну, тогда был Чубайс, как бы к нему ни относились, но...
Я больше про справедливую Россию, поскольку вы ее представляете. У вас в этом смысле лозунг не будет созвучен? Мы за Путина, но против Медведева.
У нас лозунг к Медведеву такой, или делай, или уходи, мы собираем подписи за его отставку. Если говорить о президенте, то президент отвечает за внешнюю политику, за стабильность конституционного строя, за стабильность отношений собственности. Здесь у нас претензий нет, мы поддерживаем президента, да.
Принимает 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
У меня такой вопрос к уважаемому депутату. Когда будет принят закон о минимальной оплате труда в час, вот как в Европе, в Штатах, допустим, сразу из Москвы миллион людей просто уедут?
Спасибо, принимается.
Ну, помимо того, что уедут миллион людей из Москвы, я не знаю, будет это или так, но это будет очень справедливо. Это будет очень справедливо, да, это один из пунктов нашей... экономическая и социальная программа. Такой законопроект мы вносили еще в прошлом созыве. Это законопроект «Справедливая Россия» по часовой оплате труда. Одно из главных наших программных требований. Мы считаем это правильно. Я тут уловил некоторую иронию в словах слушателя, что вот миллион кто-то уедет из Москвы, мигрантов. Ну, пусть уезжают, кого это не устраивает, то мы считаем именно по часовой оплату совершенно справедливой, это защита прав работников.
С назначением минимальной суммы.
Да, ну конечно, конечно.
Хорошие программы у всех, пишет Юрий, нет деловых исполнителей.
Ну, здесь трудно сказать. Дайте порулить, покажем себя. Что можно ответить?
Дядь, дай порулить. Знакомый лозунг.
Знакомый лозунг.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый, это Александр говорит, чтобы ваш собеседник ответил на один вопрос, где можно поставить подпись?
Да, кстати, если уж собираете подписи, то как этот процесс будет выглядеть и где уже галочку можно свою поставить?
Значит, в любом отделении «Справедливой России» вот, можете прийти в Государственную Думу ко мне поставить подпись. Вот, на самом деле будут пикеты по всей России, будут люди ходить с подписями по квартирам. Вот, так что акция будет довольно масштабная. Я думаю, что у нашего радиослушателя найдется возможность поставить.
Ну, это вы поближе к сентябрю уже
организуете? Вот сейчас в марте уже начнется.
В марте уже начнете, да. В том числе и по квартирной.
К августу мы должны закончить этот процесс.
А, вот уже, то есть к выборам как раз.
Ну, 10 миллионов попробуйте собирать.
Понимаю. А весь аппарат «Справедливой России» будет задействован в этой процедуре?
Не только аппарат, все члены «Справедливой России», их почти 200 тысяч, вот все. Сначала подпишутся члены. Вот, так что акция... пойдет.
Масштабный характер. Слушайте, да. У нас времени совсем немного, но еще один важный политический вопрос в повестке дня. Это Рамзан Кадыров, который то ли делает вид, что хочет уйти, то ли таким образом хочет, чтобы его пожалели, то ли действительно хочет уйти. Ну, короче, он сделал заявление из серии «Я свою миссию выполнен, а дальше уже думайте сами, оставаться мне или уходить, никаких митингов мою поддержку проводить не нужно». Ваша версия, что происходит?
Значит, это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. А на самом деле, ну, совершенно очевидно, что Запад, прежде всего Соединенные Штаты, взяли курс на дестабилизацию России. И наряду там с Украиной, Сирией и другими точками, для них, конечно, всегда был привлекателен Кавказ. И Чечня как наиболее взрывоопасный регион России. Мы помним, что дестабилизация России в 90-е годы началась как раз-таки с Чечни. И вот Кадыров для них, бельмо в глазу, если хотите, затычка в кипящем котле, которая не дает в Чечне разгуляться враждебным для России силам. И его организовали всяческую травлю, в том числе, прежде всего, в либеральных СМИ. Я не знаю, почему он так заявил. Может быть, он не выдержал, может быть, ему надоело это. Но Кадыров в Чечне – это объективное благо для России. В Чечне нет террористических актов, в Чечне не гибнут русские ребята – Чечня полноценный субъект Российской Федерации, и это позитивно для нашей страны. У нашей страны очень много внешних проблем для того, чтобы считать эти ресурсы на Чечню, если вдруг там полыхнет. Поэтому я категорически против ухода Кадырова. И не дай бог, что если внутри власти российской есть силы, которые будут стимулировать уход Кадырова или даже дадут ему благожелательный ответ. Кадыров должен остаться. Должен остаться еще на несколько лет, пока Россия твердо не встанет на ноги и не решит те проблемы, которые перед ней стоят. Это, прежде всего, Украина, Ближний Восток и так далее.
Вы же наверняка знаете поговорку «самоуничижение пуще гордыни». Но вот такое ощущение складывается, что Рамзан Ахматович сознательно самоуничижается для того, чтобы, наконец, появились ходоки, которые будут упрашивать его остаться.
И как будто бы вы,
Михаил Васильевич, уже готовы.
Так нет, ему не надо это было делать. У него достаточно большой авторитет, в том числе как внутри Чечни, так и у руководства страны. Я думаю, здесь психологически человек не выдержал той травли, которая в определенной части либеральных СМИ против него развязана, и националистических тоже. Вот крайности губят Россию. Поэтому никто его уговаривать не будет. Это не уговор. Но каждый человек, каждый патриот России, державник, который думает о единстве России, о ее могуществе и величии, должен понимать, что Кадыров решает проблемы Чечни для России, прежде всего. И трогать его сейчас нельзя. Там не должны гибнуть русские ребята. Пусть Кадыров своими методами занимается Чечней, сохраняет ее в составе страны и не дает там разгуляться терроризму, и не дает сделать опять Чечню источником терроризма в России.
Но, вы знаете, вот сама формулировка травля Кадырова выглядит как некий оксюморон.
Почему? Посмотрите, какие гадости против него пишут.
Потому что, я поясню, Рамзан Ахматович как будто бы в последнее время сознательно вызывал огонь на себя. Его публикации, знаменитые в социальных сетях, становились мгновенно новостями. Ну, там вот эти вот эти истории с оптическими прицелами, перископами, кто не понял, тот поймет, и прочее, прочее, прочее.
Нет, ну, Кадыров говорит то, что думает, как патриот России. Ну, он имеет право на такую точку зрения. Почему в центре Москвы шагать с криками «Крым не Россия»? Это можно, да, это нормально, это толерантно. А сказать, что это люди-предатели, и Кадырову нельзя. Он сказал честно и обозвал их теми, кем они есть. Это их взбесило. Поэтому не надо его за это травить.
Не-не-не, я сейчас не про травлю. А он сам на себя огонь вызывает, а потом рассказывает о том, что, если что, я готов уйти. Это, он вообще уверен в своем политическом будущем? Я не знаю.
Слушай, вот... Я считаю, он правильно поступил, правильно сказал. А будущее пусть решает президент. Но я думаю, если сейчас Кадырова, ну, как бы, порекомендует ему не выдвигаться, то это будет большая ошибка. Мы получим еще одну проблему на Кавказе. У нас и так хватает проблем по периметру России. Получим еще одну проблему.
Ну так я подвожу ровно к тому. Вот для того, чтобы этого не случилось, готовит ли партия «Справедливая Россия», возможно, вы лично, какое-то заявление, открытое письмо? Я не знаю. Для того, чтобы этого не произошло. Вы только что сказали, что он настолько важен, что этого ни в коем случае допустить нельзя. Значит, это нужно как-то предотвращать.
Вы знаете, есть вопросы, которые решаются без нас. И мы это четко себе отдаем отчет. Мы же не всесильны, да, и не в каждой бочке затычка. Вот этот вопрос как-нибудь без нас решится. Президент у нас умный, серьезный политик, он трезво оценит ситуацию на Кавказе, я думаю, он примет правильное решение. Песков уже сказал сегодня, что придет время, решим. Но вот на мой взгляд лично, вы же попросили мое экспертное мнение.
Конечно.
Не более того. Я не собираюсь вмешиваться в эту ситуацию. Это не моя компетенция, не компетенция партии «Справедливой России», даже не компетенция Государственной Думы. Но мое мнение как эксперта таково, что Кадыров очень полезен России на том месте, которое он занимает. Несмотря на все какие-то эксцессы, экстравагантность, прошлое и так далее. Вот ту пользу, которую он приносит стране на данный момент, она превышает все те негативные моменты, которые можно поставить ему в вину.
Может, как-то на повышение уже Рамзана Кадырова?
Он на своем месте.
То есть вот
он, но он полезен именно на этом месте.
Возможно...
Его можно поставить министром образования, но это же будет вот тот самый оксимарон.
Может, а вот как лидер Чечни, по Северо-Кавказскому федеральному округу?
Не получится. Силу специфики Северного Кавказа. Там полпреда может быть только русский.
Ну что ж, у нас есть несколько минут для того, чтобы принять телефонные звонки. Поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вопрос задать. Вот вы в шахматы играете, знаете, что Медведев — это пешка. Вот уберите пешку, ничего не изменится. Надо убирать короля, чтобы что-то сделать.
Медведев — это ферзь.
Спасибо, принимается.
Медведев — это ферзь. Поэтому глава правительства отнюдь не пешка. Это не король, но это очень существенная фигура, которая определяет всю социально-экономическую политику. Поэтому я не согласен в том, что Медведев — это пешка.
То есть его политический вес недооценивают во многом.
Фигура премьер-министра недооценивает политический вес. Ну, не все, нет,
секундочку,
а вот наши
избиратели. Давайте разберемся. Вот есть пост, а есть человек.
Да.
И там человек, занимая определенный пост, может этому посту добавить политического веса или наоборот убрать. Вот Медведева многие, на мой взгляд, напрасно не воспринимают всерьез.
Нет, я с вами согласен. Он равен самому себе на этом посту. Он вполне использует те возможности, которые дает ему этот пост. То, что он не пешка, это абсолютно точно. Он как раз такой умеренно либерально-компрадорское крыло вот этого...
Умеренно-компрадорское крыло? Я запишу себе это.
Умеренно-либерально-компрадорское крыло. Вот такое точное определение. В правительстве. Вот он его возглавляет, безусловно, и в стране. Вот эти политические силы. Они тесно связаны с... несистемной оппозиции, по мере сил ей помогают, это тоже очевидно.
С другой стороны, они тесно связаны и с президентом.
Вот я не знаю насчет тесноты. Тут уже, понимаете, здесь уже кремлинология пошла, да? Я не берусь быть тут экспертом.
Хорошо. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Долго? 7373948. Добрый день.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я вот сейчас слушал вашего собеседника по поводу Рамзана Кадырова.
Да, пожалуйста.
Да, абсолютно с ним согласен, потому что немногие, то есть, ну, отрадно, что многие уже понимают его роль на Северном Кавказе, в частности, Рамзана Кадырова. Поэтому, а то, что вы говорите, вот он там, может быть, его пиарится или что, хочет, чтобы его уговаривали, не, ну, это, мягко говоря, очень несерьезно, понимаете. Ему это не нужно абсолютно, во-первых.
Так.
То есть, чтобы его уговаривали. А вот и почему вот вы не допускаете искренность, то есть у человека, то есть искренний его порыв?
Искренний порыв? Что? Я выполнил свою миссию, я готов уйти.
Если нужно, он хочет уйти. Почему вы рассматриваете именно пиар?
Хорошо. Это получается больше вопрос ко мне, нежели к вам, Михаил Васильевич.
Я могу ответить, да. Что я довольно хорошо знаю кавказский менталитет. Я сам из Ростова-на-Дону, закончил Ростовский университет, юридический факультет. У меня много друзей, со мной училось, ребят с Кавказа, в том числе чеченцев. Я знаю их ментальность. Вот я совершенно искренне убежден, зная ментальность Кавказа и чеченцев, что Кадыров искренен. И когда он заявил, что этот оптический посыл пресловутый о том, что о предателях России, и о том, когда он сказал, что, ребята, да не хотите, я уйду. Вот это совершенно искренний порыв.
То есть, по-вашему, вот это «не хотите, я уйду» это направлено в адрес той самой оппозиции, которая его критиковала.
Да не то, что он, понимаете, человек делает правильные дела, и вдруг кто-то его начинает критиковать. Но я по себе знаю, когда я был молодой политик, это безумно обижало. Сейчас уже, когда время прошло, уже... адекватно относишься и к критикам, и тем, кто поддерживает тебя. А когда человек молодой, а Кадыров еще, я напомню, он совсем молодой человек по политическим меркам, но его обижают. Он сказал искренние, честные слова. Те, которые многие думают в Москве, но боятся произнести из политкорректности, да? А он это сказал. И вдруг на него обрушился вал в интернете, вал статей, по определенным телеканалам его начали буквально травить. Он говорит, да, ребят, я для России стараюсь, я делаю для России больше, чем многие русские делают, а вы меня так, да я уйду, пожалуйста. Поэтому я считаю совершенно несправедливое к нему отношение.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел спросить у коллеги, на самом деле, вот... бардак на Украине мы видим, что там происходит, но там есть одни позитивные черты. Вот. А у нас одна из самых больших проблем в России – это кастовость и вот такая круговая порука. Вот даже коллега говорит, дайте порулить. А не надо рулить. И не надо садиться на поляны. Надо, мне кажется, взять и... вот в моем представлении наши политические партии и наших политиков и политических деятелей свыше лет 40 уже допускать в политику и тем более в правительство близко нельзя.
Даешь смену поколений.
Кажется, даже иностранцев набрать, но чтобы человек был независимый, чтобы он не был завязан на всех вокруг, чтобы у него не было политических заказов. А что такое Государственная Дума?
Хорошо, принимается. Смена поколений, обновление кадров, одни и те же лица.
Это некоторая иллюзия, да. Если набрать иностранцев, то это будет оккупация. Они будут, да, внутри страны они ни с кем не будут связаны. Они будут связаны с людьми из-за границы, то, что мы видим на Украине. Я не знаю, что хорошего на Украине. Клановость там и так присутствует. Есть клан Яценюка, есть клан Порошенко, клан Авакова. это тоже очевидно. Более того, я огорчу радиослушателя. За последние годы нам долбили, что есть некая абстрактная модель правильной власти, где нет кланов. Но в тех же Соединенных Штатах, посмотрите, какая клановость. Буш, Клинтон и так далее.
И что обратите же... внимание, что внеклановый Трамп там все больше популярность завоевывает.
Завоевывает.
Вот нечто похожее ждут и у нас,
посмотрим,
например.
Посмотрим, что там будет с Трампом. И, то есть, может быть, мы просто видим зарождение, может быть, нового клана. Либо просто к власти его не допустят те кланы, которые реально управляют Америкой.
Возможно, но так или иначе он внесет свою лепту в изменение политической системы.
Такие были моменты. И в нашей стране такое было. К чему это приводит? Хорошо ли это для страны? Не знаю. Мы же помним, Борис Николаевич тоже выломился из своего клана. Ельцин, я имею в виду. Потом сколько мы пожинали плодов. Поэтому абстрактной власти не бывает. Власть всегда конкретная. И надо смотреть не на вот эти вещи, о которых говорит радиослушатель. Хотя он по-своему прав. Сколько больше на экономическое содержание действий. Ну, социальное содержание действий. То есть что те или иные политики делают, в чьих интересах они работают.
Давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня не поняли. Дело в том, что вот про шахматы я сказал.
Ну, давайте по очереди как-то дадим возможность тем, кто еще не задавал вопрос. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я, значит, таксист московский. Я встретился с Османом Ахматовичем лет 6-7 тому назад ночью, чисто случайно. Вы знаете, он на меня произвел очень такое бесшумное.
Прекрасно. Таксист московский простой сказал, что встретил лет 5-6 назад Рамзана Ахматовича, и он классный. Но если я так совсем коротко просто пересказал выступление нашего радиослушателя только что в эфире.
Ну что ж, вот хорошо, что простые люди тоже любят Ахматовича.
Не знаю, хорошо это или плохо, все-таки он чиновник в Российской Федерации. Я
а чиновников любить нельзя?
Я полагаю, что все-таки за ними всегда нужно присматривать. Любить это по отношению к другой категории граждан в Российской Федерации.
Ну, кстати, вот такое отношение к власти тоже один из пороков нашей политической системы. Давайте, может, в следующий раз об этом поговорим. Это очень хорошая тема.
Не исключаю относительно любви, нелюбви, подозрительности.
И отношения к власти.
Хорошо, с нами был... представитель власти, в данном случае законодательный, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Спасибо, Михаил Васильевич, приходите.
Спасибо.
Еще.